Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Представьте себя одиноким туристом в далекой стране и представьте, что вы встречаетесь с одним из своих соотечественников. Вы сразу же почувствуете определенную близость. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что вы встретились бы там с одним из членов своей семьи. Именно такое чувство мы должны испытывать ко всем членам тела Христова, Церкви, а не только лишь к тем, кто участвует в нашем круге общения. Библия говорит, что все мы не только сограждане святым, но также мы являемся членами Божьей семьи. И это описывает ту сладость отношений, которые должны существовать у нас с другими членами тела Христова. Сегодня в нашей программе мы будем говорить об обоих этих аспектах, и сегодня в нашей студии будет Дмитрий Ермаков. Это наша 25-я программа по посланию к Эфесянам. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, у нас с вами сегодня состоится очень интересное общение.
Дмитрий, в течение нескольких последних программ мы говорили о новом человеке, которого Павел показывает в послании к Эфесянам 2.15. Witness Lee называет нового человека наиболее важным элементом всего Нового Завета. И удивительным качеством этого нового человека, раскрытым в послании к Эфесянам, является то, из чего состоит этот новый человек. Я думаю, что это удивит большинство верующих. Мы, наверное, думаем, что новый человек связан с поведением, но в стихе 15 из 2 главы послания к Эфесянам говорится: «Упразднив в своей плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих сотворить в себе, как одного нового человека, так устанавливая мир». Дмитрий, в качестве вступления для наших слушателей не могли бы вы сказать, кто эти двое, из которых сотворен новый человек?
Хорошо. Под этими двумя понимаются иудеи и язычники. Иудеи – это Божий избранный народ. И всех падших потомков Адама Бог избрал в книге Бытия Авраама и произвел из него и его потомков целый народ, народ Израиля. Он избрал этот народ, он искупил его от египетской тирании в начале книги Исхода, он сделал это посредством Пасхи. Затем он дал им закон и множество предписаний, которые сделали Израиля особым, освященным, то есть отделенным от других народов. Все остальные автоматически остались в своем неосвященном состоянии и положении. Библия называет их язычниками. Таким образом, в глазах Бога есть всего два народа. Если в ваших жилах течет еврейская кровь, то вы принадлежите к Божьему избранному народу, израильтянам. Если же нет, то вы язычник. Большинство из нас по рождению язычники. И, наверное, нужно уточнить, что согласно библейскому употреблению этого слова, язычник – это не религиозное понятие. Это не связано с религиозным поклонением, там, с многобожием, идолопоклонством и так далее. Это связано именно с нашим происхождением от любого народа, кроме народа Израиля. Поскольку свидетельство Израиля всегда было, можно сказать, антисвидетельством, то есть Израиль свидетельствовал всем остальным народам, всем язычникам, что те не ищут истинного Бога, не знают истинного Бога и не поклоняются истинному Богу, то, разумеется, между этими двумя народами всегда была вражда. Вражда была непримиримая. Соединить вместе эти два народа было просто невозможно. Но здесь, во второй главе послания к Ефесянам, Павел пишет, что Христос сотворил этих двоих как одного нового человека. Это означает, что иудеи и язычники, находясь под Божьим благословением и призванием, становятся одним целым благодаря кресту. Как такое совокупное целое они называются одним новым человеком?
Благодарю вас. Таким образом, новый человек, о котором говорит Павел во второй главе послания к Ефесянам и которого Witness Lee называет самым важным элементом Нового Завета, это нечто совокупное. Это не просто поведение или какой-то новый образ жизни, вот меня как отдельного человека. Можно ли так сказать?
Совершенно верно. Обычно, когда христиане употребляют термин «новый человек», они подразумевают, что они лично стали новым человеком. И это изменение коснулось главным образом их образа жизни, их поведения. Отчасти такое представление правильно, но во второй главе послания к Ефесянам Павел говорит не о поведении отдельного верующего, а о принципиально новом совокупном образовании, получившемся в результате соединения двух непримиримых ранее народов посредством креста Христова. Крест упразднил все существовавшие между ними различия, все проблемы, все взаимное недовольство, все, что составляло их национальную гордость и из-за этого становилось препятствием для общения. Теперь всему этому положен конец, и из двух народов сделан один народ, одна божественная семья, домашние Бога, один новый человек.
Дмитрий, сегодня мы увидим, что Бог стремится достичь вот именно такого совокупного аспекта. Давайте посмотрим на следующий стих из этой главы, из второй главы. В стихе 16 говорится: «И примирить обоих в одном теле с Богом через крест, убив им вражду. И придя, Он благовествовал мир вам, тем, кто был далеко, и мир тем, кто был близко». Опять здесь речь идет о различных людях, об иудеях и язычниках, и о том, что они соединены в теле и примирены с Богом и друг с другом. Как мы видим, в Христе покончено со всеми разделяющими элементами.
Да, это чудесный, божественный факт, и нам нужно осознавать его и применять его на практике, в своей церковной жизни, в жизни тела Христова. Все различия, все, что разделяло нас в природном человеке, уничтожено крестом. Это установленный Христом мир, и это важная составная часть той благой вести, которую мы проповедуем.
Хорошо, Дмитрий, давайте сейчас перейдем к сообщению Witness Lee, а затем мы вернемся к нашему общению.
In chapter 2, verses 16, 17 and 18. The most striking point is this.
Во второй главе послания к Ефесянам, в стихах 16, 17 и 18, самым поразительным моментом является то, что Он примирил обоих в одном теле. Мы думаем, что нам необходимо индивидуальное примирение. На самом деле, надлежащее и подлинное примирение – это примирение в одном теле. Мы были далеко от Бога, но мы были примирены с Богом. Где это произошло? В одном теле. Тело – это инструмент, это канал, это средство, при помощи которого мы были примирены с Богом. Если вы прочитаете послание к Колоссянам, 3 главу, 15 стих, вы увидите, что в одном теле мы были призваны, в одном теле мы были примирены. Это ясно показано в Исходе. Когда дети Израиля находились в Египте, в каком-то смысле они были далеко от Бога. Когда они пришли к горе Синай, они были примирены с Богом, как тело, совокупно. Это был прообраз. Сегодня у нас должно быть такое же совокупное ощущение. Не считайте, что вы спасены индивидуально, что я примирен с Богом индивидуально. Нет. Все мы призваны вместе. Все мы примирены вместе в одном теле через крест. Не забывайте, в этом отрывке из послания к Ефесянам показано, что крест совершил две вещи. Во-первых, он убил все предписания для сотворения одного нового человека. И во-вторых, он искупил нас, вернув нас к Богу, чтобы мы были примирены с Богом. Это благая весть.
Дмитрий, примирение – это один из духовных терминов, которые понять несложно. Мы понимаем, что у нас была большая проблема с Богом, и благодаря смерти и воскресению Христа эта проблема была решена. Но здесь Павел добавляет к примирению еще один элемент, который поднимает примирение на более высокий уровень. Можно ли так сказать?
Да, и позвольте я для сравнения прочитаю два стиха. Первое – это послание к Римлянам 5:10. «Будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына». Именно в этом значении обычно понимают такой термин, как примирение. До спасения каждый из нас был врагом Бога. Христос умер за нас и своей смертью решил все проблемы между нами и Богом. Теперь мы примирены с Ним. Второй стих – это послание к Ефесянам 2:16, которое мы сейчас обсуждаем. «Примирить обоих в одном теле с Богом через крест, убив им вражду». Как вы сказали, это более глубокое понимание примирения. Во-первых, здесь говорится о примирении не только нас, падших грешников, с Богом, но и о примирении иудеев и язычников, между которыми раньше была вражда, которая теперь убита крестом. Во-вторых, это примирение было осуществлено в одном теле. Тело стало каналом или сферой примирения иудеев и язычников.
Да, мы видим, что положение этих двоих и их ситуация полностью различается. В определенном смысле, один – это Божий избранный народ, а другой – это отвергнутый народ. Но действительность такова, что обоим и тем и другим необходимо примирение с Богом в Христе. Оба получают одно и то же примирение, и таким образом все мы можем участвовать в новозаветном благословении, не так ли?
В этом мы видим различие между человеческим подходом к примирению и Божьим подходом. Человек, пытаясь примирить врагов, ищет между ними точки соприкосновения, делает акцент на том, что у них общее, призывает их терпимее относиться к различиям. Он делает это путем переговоров и даже уговоров. Бог поступает по-другому. Его путь – это распять всех на кресте, убить, уничтожить все различия, поместить бывших врагов в одну сферу, сферу тела Христова, где от них, собственно, не остается и следа, где есть только Христос. Уитнес Ли упомянул послание Колоссянам 3:15, а я еще хотел бы прочитать стих 10 из той же главы. Павел пишет, что мы облеклись в нового человека, обновляющегося к полному знанию, согласно образу того, кто сотворил его, где не может быть, обратите внимание на эту фразу, не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, а все и во всем Христос. В новом человеке, сотворенном Христом на кресте, нет места ни для кого, кроме самого Христа, поэтому в нем есть настоящий мир.
Я бы сказал, это действительно благая весть, и я думаю, что все мы должны просто радоваться тому факту, что мы примирены с Богом. Когда мы находимся в состоянии вражды с кем-то, то примирение всегда приносит большое облегчение и воодушевление. И я думаю, что все мы ощущаем огромное высвобождение. И теперь мы стоим на том, что примирение – это прочный, непоколебимый факт. А теперь нам нужно идти вперед и обратиться к следующему стиху, и увидеть, что производит это примирение. Павел пишет, «Потому что через него мы и те, и другие имеем доступ в одном духе к Отцу». Таким образом, примирение приводит нас к настоящему благословению. Оно приводит нас к доступу к Богу Отцу. Давайте теперь вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
We all have been reconciled to God in that one body. This was an accomplished fact. But following this, we need...
Мы все примирены с Богом в одном теле. Это свершившийся факт. Но вслед за этим... Нам необходим доступ к Отцу для нашего наслаждения. Нам необходимо соприкасаться с Отцом ради наслаждения. Это совершается не просто в теле. Это также происходит в одном духе. Факт примирения осуществляется в теле, но переживание соприкосновения с Отцом осуществляется в духе. Один аспект состоит в том, что мы находимся в теле. Это факт. Другой аспект состоит в том, что мы должны быть в духе. Факт связан с положением, а переживание связано не только с положением, это нечто личное. Мы должны прямо сейчас, во время собрания, быть в духе. В духе мы сейчас наслаждаемся Богом лично. Вы можете обладать Богом как фактом, но если вы хотите наслаждаться им, Он должен быть вашим Отцом. Он должен быть вашим Отцом. Если Бог является для вас только Богом, это лишь факт, Он должен быть для вас Отцом. Когда Бог становится Отцом для вас, это уже не факт, это переживание. Вы просто наслаждаетесь им. Аллилуйя! Аминь! Однажды мы были очень далеко от Него. Но теперь мы возвращены к Нему и примирены с Ним по положению. Но если мы не в духе, у нас нет наслаждения этим фактом. Мы должны быть в духе, чтобы наслаждаться всем, чем мы обладаем с точки зрения положения. То, чем мы обладаем по положению, становится нашим личным переживанием, личным наслаждением. Мы наслаждаемся Богом Отцом в духе в своем переживании. Теперь мы не просто в теле, но и в духе.
Дмитрий, мы были примирены с Богом в одном теле. Это вечный и непоколебимый факт. Мы видим, что таких фактов, которые указывают на наше состояние, очень много. Но нам нужно видеть, что эти факты очень сильно связаны с нашим переживанием. Более того, они являются основанием для нашего личного переживания.
Оскар, я не могу не отметить здесь, что это как раз характерная черта служения Вотчмана Ни и Уитнеса Ли, которую мы с вами представляем нашим радиослушателям в виде этих радиопрограмм по жизнеизучению Библии. Эти два служителя Божьих всегда обращали наше внимание не только на объективные факты в Библии и их правильное понимание, но и на субъективные переживания и применение этих истин в нашей христианской жизни. Без такого переживания и применения библейская истина остается лишь доктриной, мертвой буквой, пустым знанием, которое не приносит никакой пользы, а может даже и навредить. Возвращаясь к нашей теме, в этом отрывке послания к Ефесянам мы видим, что есть факт, который описывает наше положение. В чем заключается этот факт? Благодаря смерти Христа мы находимся в Боге и в теле Христовом. Также мы видим, что действительность, переживание и даже наслаждение этим фактом находится в духе. Поэтому нам нужно быть в духе, нам нужно упражнять наш человеческий дух, чтобы, как сказал Уитнес Ли, то, чем мы обладаем по положению, стало нашим личным переживанием, нашим личным наслаждением. Меня очень затронули эти слова. Пусть это будет нашей молитвой и нашим стремлением перед Господом. Пусть все факты, о которых мы читаем в Библии, становятся нашим субъективным переживанием и наслаждением благодаря нашему нахождению в духе. Все, что Господь совершил, все, чем Он является, становится действительным для нас именно в духе.
Дмитрий, здесь можно добавить еще один момент. Часто, когда мы говорим о стороне переживания, то многие христиане пугаются. Они боятся, что при этом мы касаемся какой-то особой сферы, мы разрываем связь между Библией и переживанием. Они считают, что на одни лишь переживания полагаться нельзя. Но, как мы увидели, подлинное духовное переживание всегда согласуется с истиной, раскрытой в Писании. Что вы можете добавить к этому?
Ну, я бы сказал, что нельзя назвать подобные опасения беспочвенными. История церкви видела случаи таких крайностей, но, видя эту опасность, нельзя впадать и в другую крайность, то есть вообще отрицать необходимость личных взаимоотношений с Господом и стоять только на букве доктрины. Тут можно привести такую иллюстрацию. Может быть, я ее уже приводил, но я повторю. Нашу христианскую жизнь можно сравнить с поездом, стоящим на рельсах. Внутри поезда сгорает топливо. Под колесами поезда есть рельсы. С одной стороны, если топливо кончилось, поезд никуда не поедет, хотя под ним есть рельсы, ведущие в нужное направление. С другой стороны, если топливо есть, но рельсы по каким-то причинам отсутствуют, такой поезд может поехать только под откос. Топливо в нашей жизни – это дух. Мы должны быть полны духа, мы должны переживать всю божественную действительность, которая есть в духе. Это сторона переживания. С другой стороны, под нами есть рельсы, это Слово Божье. Оно стабильное, неизменное, независящее от наших чувств и настроений. Нам необходимо и то, и другое. Причем мы должны быть очень уравновешены между духом и словом. тогда будет надлежащее движение и прогресс в духовной сфере. В противном случае нам не избежать одной из двух крайностей. Либо мы уделяем внимание только слову, изучению истины, но не применяем ее на практике. Такие христиане стабильны, у них под ногами прочное основание, но они никуда не движутся. И если это продолжается долго, то они становятся духовно мертвыми. Есть и другие верующие, они очень активны, они очень деятельны, полные духа, полные переживания, но, к сожалению, не имея основания в виде знания Слова Божьего, они подвергаются большой опасности. Их поезд может потерпеть крушение. Они становятся, можно сказать, необузданными христианами. Так что давайте будем уравновешенными, как уравновешен наш Господь и как уравновешена Библия.
Дмитрий, давайте пойдем дальше. Благодарю вас. Сегодня мы коснемся довольно близкого и сладкого общения, которое раскрывается в следующих стихах второй главы. В стихе 19 говорится: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, а сограждане святым и домашние Божьи». В последнем отрывке из сообщения Witness Lee мы увидим связь между этими понятиями. Давайте послушаем наш последний отрывок.
Fellow citizens of the saints and members of the household of God. The word citizens indicates a nation, a kingdom.
Сограждане святым и домашние Божьи. Слово «сограждане» указывает на государство, на царство. Слово «домашние» указывает на дом, на семью. Царство Божье – это сфера, в которой Бог может осуществлять свою власть. Все верующие, иудеи и язычники, являются гражданами в Божьем Царстве. Это связано с правами и обязанностями. Если вы наслаждаетесь правами, вы должны также исполнять обязанности. Даже сегодня в любой стране мы исполняем обязанности, потому что все мы обладаем правами. Какие обязанности мы исполняем? Мы платим налоги. Мы платим федеральный налог. Мы платим налог штата. И мы платим городской налог. Если вы обладаете правами, вы должны исполнять обязанности. В Царстве Божьем действует тот же самый принцип. Права и обязанности неразрывно связаны. Теперь мы переходим к выражению «домашние Божьи». Здесь необходимо вспомнить первое послание к Тимофею, 3 главу, 15 стих, в котором говорится: «Чтобы ты знал, как должно вести себя в Доме Божьем». Дом Божий – это сфера, в которой мы наслаждаемся богатством Бога Отца. В Доме Отца мы наслаждаемся богатством Отца. Все верующие являются членами Дома Божьего. Они рождены от Бога и находятся в Его Доме. Аллилуйя! Это связано с жизнью и наслаждением. Павел не остановился на словах о царстве. Он добавил «и домашние Божьи». Это указывает на большую близость. Мы – домашние, члены его семьи. Это означает, что мы, язычники и иудеи, являемся не только согражданами в одном царстве. Мы должны понять, что мы являемся членами одной и той же семьи. Здесь, в этом собрании, у нас есть бразильцы, индонезийцы, корейцы, немцы, японцы. Есть очень много представителей различных государств. Но действительно ли мы считаем их членами своей семьи? Независимо от нашего прошлого, мы, верующие, члены семьи Божьей. Мы домашние Божьи. Мы члены уникальной семьи во Вселенной.
Дмитрий, думаю, что это настоящее благовестие в послании к Ефесянам. В этих стихах есть огромное утешение и удовлетворение, которое относится к церковной жизни. И я уверен, что в духе каждого верующего должен быть отклик на эти слова, не так ли?
Разумеется. И я сейчас вспомнил начало нашей сегодняшней программы. Оскар, вы рассказывали о чувствах, которые наполняют нас при встрече с соотечественниками или даже членами нашей семьи в чужой стране. Такое же чувство должно у нас возникать, когда мы встречаем своих братьев в Христе. Это радость, это любовь, это ощущение общности в Божьем доме. К сожалению, приходится признать, что часто верующие в Христа, дети одного отца, встречаясь, начинают первым делом выяснять, каких доктринальных убеждений придерживаются встретившиеся им братья и сестры. И чем дольше они это делают, тем меньше любви они испытывают друг к другу. Я бы сказал, что подобный обычай выискивать, что нас разделяет, вместо того, чтобы сосредотачиваться на объединяющей нас Божьей жизни, это обычай от сатаны, Божьего и нашего врага, который любит разделять. Вспомните свои переживания в самом начале вашей христианской жизни. Я уверен, они были у каждого из наших слушателей. Вот я, бывало, в транспорте случайно встречал человека, читающего Библию, и мое сердце наполнялось радостью. Передо мной мой возлюбленный брат или возлюбленная сестра в Господе. Такая простая, незамутненная спорами и разногласиями любовь к своим домашним в Божьем доме – это убедительное свидетельство того, что мы дети Отца. Мир увидит эту любовь и поверит. В этом мире, полном ненависти и недоверия, такая любовь, такое единство детей Божьих – это настоящее и живое благовестие.
Это замечательный пример, я думаю, это замечательное положение. Я бы сказал, что когда мы встречаемся с членами своей семьи, очень часто нам не нужно ничего объяснять, не нужно говорить, где мы были, что мы делали, потому что в семье есть близкая и нежная забота о каждом члене. И как было бы замечательно, если бы среди всех верующих на земле были бы такие же отношения. А мы надеемся, что наши слушатели получают много света. Лично я получаю большое наслаждение, заново проходя послание к Ефесянам. А вас, Дмитрий, мы благодарим и приглашаем еще раз.
Большое спасибо и до новой встречи.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Ефесянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.